Здравствуйте, радио «Спутник» в прямом эфире работает для вас. Сейчас поговорим о том, что Россия построит на Донбассе медицинские центры и другие социальные объекты. Ну, а в это время становится известно о том, что ВСУ стреляют по зерновым складам на Запорожье. Ну, и не только на Запорожье. Первые три сухогруза, как ожидается, на днях покинут украинский порт Черноморск. Говорят, что это реализация так называемой продуктовой сделки. Начинается вот так. В суд готовы для передачи документы британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Я не понимаю, может быть, их потом как-то обменяют на россиян или других граждан других стран, которые находятся, например, в тюрьмах Великобритании. Украинские полицейские заявляют, что в стране выявили факты торговли людьми. Ну, вот эта информация меня нисколько не удивляет. Сейчас эти и другие темы обсудим. На прямой связи со студией «Радио Спутник» журналист Ильяс Меркури. Здравствуйте, Ильяс.
Здравствуй, Евгений.
Сначала мне хотелось бы, знаете, начать с сообщения РИА Новостей. Внештатный автор сайта РИА Новости Тимофей Сергейцев, вы его знаете, он часто бывает он тоже у нас в эфире, и журналист «Спутник» Армен Гаспарян объявлены в международный розыск Украиной. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины, вот этот такой актер, такой сладкий актер Артем Дегтяренко об этом только что сообщил. Спикер Службы безопасности Украины отметил, что их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины. Но я вот думаю, они же всех подряд объявляют в розыске, Ильяс. И вас могут объявить, и меня могут объявить. Вот чем больше правду рассказываешь, тем больше вероятность, что СБУ тебя в международный розыск объявит. Ну и как с этим жить дальше?
Ну, во-первых, мы должны помнить о том, что руководство СБУ с позором отстранено самим Зеленским совсем недавно, с самыми чудовищными обвинениями в госизмене и так далее и тому подобное. Вот надо это помнить. Так вот, те, кто остались, я так понимаю, что это не самое высокое руководство, которое управляло всеми процессами сейчас, если брать разведку, контрразведку Украины. Ну, вот какие-то такие люди пытаются сейчас вот на голимом пиаре напомнить о себе, чтобы мы забыли основное, что СБУ уже, ну, как организация, она, ну, получила такой очень сильный удар от самого президента Украины. Пусть они сначала с этим разберутся, а потом они до Гаспаряна. Это первое. Второе. Если, допустим, что у СБУ там все в порядке, и они функционируют во благо своей родины.
Нет, ну так вы же журналист, вы же не фантаст, Ильяс. Ну зачем вот так вот?
Не-не, давайте вот, ну, предположим, что у них все хорошо. И пусть они тогда объяснят, ну, кроме того, что мы объявляем того или иного в международный розыск, ну, в частности, Гаспаряна. Как это поможет Украине вот сейчас? Как это поможет тем украинцам, кто ежеминутно гибнут на передовой? Как это повлияет на тех украинцев, которые греют пузо на пляжах Средиземноморья, да и Атлантики, кстати? Вот как это повлияет на то, чтобы помочь всем беженцам? Я не говорю про тем, кто там на Ку-8-то добрались до Франции, до Германии, до Бельгии и Амстердама. Я говорю про тех, кто вообще не смогли пересечь государственную границу Украины. Как это повлияет? Вот скажите мне.
Я вам отвечу. На них никак не повлияет. Повлияет на аудиторию вот этих неумных, бешеных девочек, которые каждый вечер смотрят Арестовича и которые выстраиваются в очередь, чтобы с ним сфотографироваться. Вот на их аудиторию повлияет.
Ну, на страну это никак не повлияет, на те куски, которые остались, можно называть это государственное образование, ну, допустим, условно, давайте договоримся, назовем это Украина пока еще, это никак не повлияет, они могут всех объявить международный розыск. Другой вопрос, почему мы не объявляем международный розыск огромное число граждан, в том числе Украины, которые ежесекундно занимаются оскорблениями и дезинформацией в отношении России. Почему? Я не знаю, может быть, не дошли еще до этого. Хотя нам не до такого так, дешевого пиара, а вот СБУ, видимо, само оно. Завтра они еще кого-то объявят. Понимаете, вот, вот эти все списки, объявления в розыск и в числе там, врагов Украины, вот сегодня новый враг Украины, это ни о чем. Мы вспомним миротворца. Вот миротворцы, они все есть там. Вот все. Mm-hmm. Я думаю, и нынешнее руководство СБУ там же окажется, в этом миротворце. Понимаете, это все смехотворно, это несерьезно, и это не спасет Украину. Вот я подчеркиваю, это не помогает самим украинцам. То есть выходит какой-то сладкий мальчик с бородкой, такой накачался он у себя там в тренажерном зале в Киевском, так мускул немножко накачал, говорит, ой, там я объявляю, там Гаспарян, он там книжку там написал. Хорошо, малыш, ну иди позагорай еще, вернись в тренажерный зал и объяви еще кого-нибудь в розыск. Как это поможет твоей стране? Никак. Никак. Сейчас Украина в плачевном состоянии. Они не хотят об этом говорить. Но я хочу еще об одной вещи сказать, что это не коснется руководителей, тех, кто сейчас там, языком что-то там произносит, какие-то буквы, какие-то слова абсолютно бессмысленные, как вот этот из СБУ. На них это никак не повлияет. У них все хорошо будет. Все хорошо у них будет. У них и с деньгами все хорошо, и с машинами, и с квартирами.
Ну, как у Яценюка, как у Турчинова, да, вот которые куда-то делись, да, и себе. Как вы там сказали, что-то с пузом будет. У них, да, греют.
Потом, когда все остановится, а все конфликты заканчиваются какими-то договорами, ну, условия разные бывают, но все равно это будет какая-то точка X. К этой точке X эти граждане, которые сейчас занимаются ерундой, а можно, кстати, эту ерунду и до преступления, да как-то, ну, смотря с какой стороны смотреть. С нашей стороны это преступление, с их стороны это абсолютно ерунда. Вот у них будет все хорошо, поэтому это больше, по большей части проблема самих украинцев. Вот они, пусть они вот в лице Гаспаряна, например, там видят какого-то там злодея. Ну, если им так станет легче, пожалуйста.
Давайте о хорошем поговорим. Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с вице-премьером Хуснуллиным. Обсуждали план помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Говорят, что будут восстанавливать социальные объекты, инфраструктуры, жилье. Вот я обратил внимание, что медицинские центры будут построены в Мариуполе и в Донецке. И разработан мастер-план до 2035 года. Сообщается, что он включает в себя восстановление аэропорта. Видимо, речь идет как раз об этом аэропорте двойного назначения в Мариуполе. Но, Ильяс, они же все ждут, что американцы им поставят ракеты, способные стрелять на 300 километров, да, дальностью 300 километров. Но, может быть, еще рано приступать к таким глобальным восстановительным работам на Донбассе. Но этим же все равно. Они и по своим-то гражданам стреляют, а уж по территориям освобожденным тем более.
Ну, во-первых, это две разные темы. Одна — это поставка вооружения западными партнерами украинцам, чтобы они убивали русских. Это одна тема.
Да, вторая... они украинцев... Да ладно, еще не разбираются. Они что, по паспорту там, что ли?
Нет, подождите. Они сейчас конкретно поставляют, чтобы они убивали побольше русских. Потому что украинцы убивают своих, начиная с 2014 года. То есть для них это не новость. И даже сегодня, когда уже они взорвали своих, судя по всему, военнопленных, которые находились на...
Да, мы сейчас еще поговорим об этом. Это же тоже, да, отдельная тема.
Надо помнить о том, что с 2014 года украинцы убивают своих, бомбят своих, грабят своих, отрезают, создают... Да я даже не знаю, как это называется. Ну, это свинство, когда отрубили и воду, и поставки продовольствия своим же гражданам в самом старте как раз конфликта на Донбассе. Вот, начиная с 2014 года, с 2015. В Луганске вообще по своим стреляли, бомбили своих. И сейчас своих бомбят. Для них это норма, понимаете? Это, ну, а украинцы убивают украинцев, начиная с 2014 года. Все, теперь возвращаемся к первой теме восстановления Мариуполя. Во-первых, Хуснуллин на примере Москвы творит чудеса. Поэтому, когда он называет цифру о том, что 90% восстановят уже в этом году, я хочу напомнить, что сейчас конец июля. Это означает, что за полгода Россия восстановит 90% разрушенного в Мариуполе здания. Это со слов Хуснуллина. По поводу аэропорта, разумеется, город огромный, это будет сильный импульс. Помимо порта еще нуждается в присутствии современного аэропорта, он будет построен 100%. Так что у Мариуполя прекрасное будущее. Не рано ли? Нет, не рано. Надо сразу восстанавливать, потому что там живут люди. У них такие потребности, как у любого гражданина Российской Федерации, да и как у любого гражданина любой страны, честно говоря. У них такие потребности. У них в тысячу раз больше сейчас потребности, потому что их дома разрушены. И они имеют право ожидать прекрасного светлого будущего. А как в руинах жить каждый день? Подождите, нас еще раз будут бомбить? Нет, это другая задача. Отодвинуть границы до такого расстояния, чтобы не было возможно вообще чего-либо бомбить. Не говоря уже о демилитаризации. Мы же помним основную задачу демилитаризации. Она не подразумевает наличие украинцев вообще вооруженных сил с крупным, ну, с тяжелым вооружением. Поэтому немедленно... Конечно, правильно, что приступили немедленно к восстановлению Мариуполя, да и всех разрушенных городов, потому что люди должны вернуться к нормальной жизни. Они и так психологически вернутся к нормальному состоянию, но не сразу. Я думаю, это займет годы. А про детей-то я вообще молчу. Там, ну, с психикой надо как-то отдельно заняться.
Мы с вами щепетильно относимся к информации, в отличие от некоторых наших коллег, поэтому давайте уточним, что все-таки речь идет о восстановлении 90% социальной инфраструктуры, а не о 90% вообще всего, что было разрушено. Но это тоже огромный объем, и если это будет выполнено, ну, честь и хвала, безусловно. А что касается зерна, значит, украинцы, ну, как украинцы, вооруженные силы Украины ударили по зерновым складам, на которые уже новый урожай привезли в Запорожскую область. При этом украинцы говорят, я вот накануне или сегодня Зеленского слушал, говорит, мы восстанавливаем себя как гарант продовольственной безопасности в мире. У меня в голове не складывается. Значит, сначала лупят по складам с новым урожаем, а во второй половине дня говорят, мы восстанавливаем себя как гарант продовольствия во всем мире. Не очень понятно. Три сухогруза с зерном, как ожидается, выйдут друг за другом из украинского порта Черноморск в рамках начала реализации так называемой продуктовой сделки. Об этом сообщают из Турции.
Ну, есть большая разница между чтением сценария различных книжек, не знаю, да, комиксов и политических заявлений. Поэтому, когда говорит господин Зеленский о том, что Украина становится гарантом продовольственной безопасности, абсолютно глупость, потому что гарантами могут быть организации, которые объединяют необходимое число государств, производящих зерно, которое превышает условно там 50, там 60, 70%. Тогда да, действительно, ты можешь сказать, что мы, как организация, являемся гарантами. А отдельно взятая страна, которая находится в состоянии, ну, не побоюсь этого слова, войны, полного разрушения, отсутствия экономики, полной неразберихи в верхах, которая обвиняет своих же чиновников в госизмене, увольняет просто так, вот прям вот одной подписью, пошла вон генпрокурор, кстати, я одобряю. И он говорит, а мы-то гаранты чего?
Ну вот, а что вы одобряете, толку-то пришел не лучше.
А какая нам разница? Я хочу вам сказать, что чем чаще их меняют, тем лучше. Это как раз подчеркивает, что никакой стабильности нет. Не может быть гарантом ничего. Они не могут гарантировать даже безопасность собственных граждан. Понимаете, вот они вот выходят и занимаются. Они просто перепутали вот как раз вот эту реальность. И сценарий. Они живут в каком-то своем наркоманском сценарии. Вот и все, и давайте вот в этом направлении жить. Но простые люди, простые граждане Украины, они страдают. Это вот надо это как раз я господину Зеленскому хочу, и его этим там товарищам, кто там в СБУ, МСБУ и так далее. Они должны помнить о том, что граждане страдают, и в какой-то момент они немножко отвлекутся от русофобии, потому что русофобия на Украине на бытовом уровне, кстати, очень давно, и без СВО. Это просто мы не хотели для себя это признать. Так вот, как только они немножко, вот совсем немного отвлекутся от русофобии, они обратят внимание на действия своего руководства во главе, конечно, с Зеленским. Никакой там гарантии нет. Это просто пустые слова. Он может, я не знаю, он лучше бы стихи бы как раз по вечерам бы читал.
Он по вечерам фотографируется со своей Аленой для Вога. Какие стихи ему никогда?
Еще один прекрасный пример того, что все, что он делает, никак не поможет Украине и простым гражданам. Никак, потому что упакованы украинцы, я имею в виду во всех смыслах, они все уже свалили, они изображают из себя беженцев, они как раз...
изображают? Часть из них действительно беженцы, тут надо признать, действительно.
Это правда?
Да. Часть из тех, которые переехали в Европу, в Россию, конечно.
Никакие они не беженцы, они на своих там люксовых автомобилях пересекли границу совершенно спокойно, многие вне очереди, с чемоданами денег, а простые украинцы как раз, они не смогли так. Либо они сейчас где-то ждут какого-то прекрасного будущего, которое не наступит для них. Где-то в чужой стране, в Венгрии, в Польше и так далее. Везде у них отнимали сейчас льготы, везде там помощь заканчивается. Я не знаю, откуда берутся цифры, что они где-то там, европейцы, например, пристроили там 500 тысяч там, детей. Где эти 500 тысяч детей в школах? Это вранье чистое. Или там у нас 7 миллионов там украинцев. Вранье это все. Но то, что остается правда, что украинцы сами не пускают своих беженцев в сторону России, а там могут проверять 10-15 часов. Дней, 10-15 дней они просто проверяют, прежде чем пуститься вот на, как они называют, там, оккупированных территориях. И когда выходит там господин Зеленский и там говорит, я там гарант того сего, он гарант хаоса. И вот единственное, вот я не пойму, неужели там во всей этой украинской верхушке не осталось ни одного патриота, ни одного человека, который контактирует с реальностью. Уже все понятно, почти полгода все это происходит, СВО.
Когда вы последний раз видели, Ильяс, вы же так тщательно следите, да, за событиями, в том числе и на Украине, вы же так удивляетесь, там не осталось ни одного патриота. А кого вы можете назвать из политиков за последние, предположим, 5 лет, кого бы мы могли сказать, значит, это настоящий патриот Украины. Не тот, который там брызжет слюной и говорит, надо переименовать там площади, названные в честь...
Я не про политиков говорю.
Да-да. Вы не про политиков.
Нет, конечно. Говорю про политиков. Единственная надежда сейчас — это те люди, которые прошли советскую школу, служили в советской армии и немного хотя бы помнят, что такое порядок. Возможно, они в какой-то момент...
Ой, как интересно вы говорите.
Верное решение.
Возможно. Ильяс, расскажите мне. Дело в том, что они-то прошли советскую школу, да, служили в том же Афганистане, да, но им сейчас под 60. А вот их дети и внуки, они все с промытыми мозгами, понимаете, да, и толку от того, что у кого-то там есть советское прошлое, нет никакого. Никакого нет. Все. Они уже такие. Они алды уже. Понимаете, их никто не слушает. Да что ты понимаешь? Да что ты со своим совком тут лезешь? Мы Европа, говорят они. Понимаете?
Нет, они могут в облаках где-то там летать, но реальность уже показывает немного иную картину. Украинцы могут продолжать как раз русофобить, до безобразия. Они могут в обнимку с британцами, которые такие феноменальные русофобы, продолжать вот эту риторику. Дальше, что из этого? Кто будет их кормить? Кто будет платить за их существование? Кто будет платить? Европа платить не будет. Не будет.
С чего вы это взяли? Вот с чего вы взяли, что Европа не будет платить? По-моему, Анна Леночка с Урсулочкой готовы миллиарды передать. Ну, по крайней мере, об этом говорят. Еще Боррель что-то по этому поводу тоже...
Нет, я хочу, конечно, опять же, слушателям напомнить, что мадам гинеколог сказала, что они в срочном порядке выделили Украине 1 миллиард.
Давайте объясним, что это все-таки Урсула фон дер Ляйен.
Льготного кредита им пока помогает железяками, за которых как раз будет платить Украина потом. То есть внуки вот этих, которые сейчас русофобов, они будут платить. Им придется платить. Им придется платить по долгам. У них плачевная ситуация. Если еще 5 месяцев назад, в силу тех или иных причин, они еще думали, что мы сейчас дойдем, да, там, захватим Урал, сейчас они так не мыслят. Далеко так не мыслят. Они обратят внимание на действия своего руководства, потому что господин любитель фотосессий различных, он прошелся по всем возможным конкурсам, имеет отношение к Украине, не имеет, а он везде вот свое лицо продал, а как итог что?
Что, что как итог? Как итог баксы на счетах, вот как итог. Ну что вы спрашиваете такое?
Да дело не, можем не считать его деньги. Я думаю, что сейчас гораздо проще самим украинцам не считать, сколько там у Зеленского все в порядке с деньгами.
Так вот я об этом же. Вы говорите, какой толк, то я вам скажу, какой.
Они должны обратить внимание на то, что у них в собственном кармане есть, и какие перспективы у их детей сейчас. Потому что под лозунгом «давайте бомбить своих», потому что надо, конечно, помнить о том, что бы там ни говорили в Киеве, на Донбассе свои же. Они жили в одном государстве. И сейчас их убеждают, что те нелюди, мы должны их уничтожить, мы должны все вернуть, но только оно должно быть, вся территория должна быть безлюдной. Вот что они пытаются. Вот это безумие им невыгодно. То есть даже я даже не хочу какой-то морали обращаться, сказать, что это аморально, так нельзя. Нет, я просто хочу убедить украинцев, что это не конструктивно, это мне ничего не принесет. Они будут нищебродами. Они будут нищебродами и с помощью Германии, и без помощи Германии. Единственный путь Украине сейчас остановиться и сейчас договаривать. Прямо вот сейчас мы с вами разговариваем, господин там Зеленский, если он еще не все пронюхал, он должен остановиться сейчас.
Мне кажется... Слушайте, а на Донбассе скоро будут судить Дилана и Эндрю, вот этих британских наемников. Как думаете, приговорят к расстрелу их?
Ну, я не могу угадать, какое решение будет у суда, у судей ДНР.
Хорошо, вот, хорошо.
Честно, я не могу угадать.
Хорошо, возможно, не будем. Не, подождите, не будем, ну не будем, Ляс, не будем гадать, не будем. Скажите мне, пожалуйста, поток иностранных наемников еще больше уменьшится? Еще больше уменьшится? Уменьшится после того, как станет понятно, что Хилли и Хилла приговорили?
Их еще пока не приговорили, во-первых, начнем с того.
Приговорят.
Поток, вам виднее, наверное. Возможно, вы не заметили, но поток уже уменьшился, потому что они гибнут десятками, если не сотнями. Причем с первых дней, как только они нам начали заявляться, мы пошли там повоевать. Эти люди, понимаете, они из разных стран. Кто-то за деньги, а кто-то просто абсолютно сумасшедший, любит пострелять, не может себя в городе там пострелять, хотя иногда там в Америке так принято убивать своих так. Но вот они увидели точку удобную, для них удобно, они могут на машине там добраться до этой точки. Это не Африка, куда-то надо еще там какую-то там логистику придумать, найти соответствующую организацию, договориться, они тебе и сказать, вот иди там убивай и убивайся. А здесь, пожалуйста, пересек границу, тем более вот украинский закон в силу последних изменений позволяет себя убить. Вот они приезжают поиграть в компьютерную игру, в реальную, и там они гибнут, да, конечно, вот многие сейчас в военнопленные, они, кстати, не считаются военнопленными, они просто захвачены.
Не, наемники, да, обыкновенные.
и все, и судьба наемников. Они заранее это знают, они законы знают и международные правила лучше, чем мы с вами. Они прекрасно понимают, на что идут. А вот эти сопли, которые они потом, вот, ну, видео и так далее, ну, понятно, когда тебя поймали, уже ты будешь изображать себя, ну, чего угодно, ну, лишь бы тебя отпустили. До следующей войны. Мы не должны это воспринимать лично, что они приехали там прям вот к нам, сделать 100, все, 30. Они, им все равно, там, за кого и за что воевать. Воюют они за деньги, потому что они, ну, такие, ну, душевно больные. То есть здоровый человек вот этим не занимается. Вот, собственно говоря, и все. Какая их судьба, мне абсолютно все равно. Мне просто не интересно. Это можно даже не публичить. Мне все равно, что с ними сделают. Вот честно, я признаю, мне все равно. То есть, если, например, там, военнослужащие Украины...
Ну, сейчас, Ильяс, на самом интересном месте мы с вами передохнем. Работает в эфире зато ведущий новостей на радио «Спутник». Встретимся через 3 минуты в нашем эфире.
В эфире «Радио «Спутник».